«Без дураков» с Кириллом Вышинским.
Здравствуйте, дорогие друзья. Для вас в прямом эфире работает радио «Спутник». Это авторская программа Кирилла Вышинского «Без дураков». Сейчас в нашем эфире 91.2 FM в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге. Приветствуем всех наших слушателей в городах вещания от Пскова до Улан-Удэ. Кирилл Валерьевич, здравствуйте.
Да, добрый день.
Давайте скажем, что сегодня в течение нашего эфира мы также затронем такую, мне кажется, болезненную тему. Это перспективы выселения русскоязычного населения из Латвии. Там собираются выселить тех, кто не сдал экзамен по латышскому языку. В нашем телеграм-канале радио нижнее подчеркивание «Спутник». Мы сейчас в течение эфира проводим опросы. С 1 сентября Латвия требует от русских, которые не сдали экзамен по латышскому языку, уехать из страны. Нам интересно ваше мнение. Как вы думаете, что будет дальше? Один из вариантов ответов. Если не уедут сами, то Латвия будет их выселять. Второй вариант. Напугают и отстанут. Никто никого выселять не будет. Третий вариант. Это только начало. Сначала из Латвии, а потом и из других стран ЕС будут выгонять русских. Проголосуйте, пожалуйста, чуть попозже мы вернемся к этой теме более подробно. Ее обсудим сейчас. Я так понимаю, начнем с того, что
меняющий министр обороны. Да, давайте начнем с повестки дня, как говорят в таких случаях.
Министр обороны, да, новый на Украине.
Пока еще не новый, пока только сняли старого, но должны утверждать там 6 сентября, по-моему.
Вот интересно. У вас есть сомнения, да?
У вас есть сомнения, что его... у меня сомнений нет, но я просто, как бы, так сказать, иду по процедуре. Она пока выглядит таким образом. Сегодня 327 голосов в украинском парламенте были отданы за то, чтобы отправить в отставку действовавшего до сегодняшнего дня министра обороны Алексея Резникова. Алексей Резник в отставку отправлен.
А по-вашему, вот эти 327 голосов, это говорит о чем-то? Это, в общем-то, такое большинство.
Нет, ну на самом деле ни у кого и не было сомнений, что голоса в Раде наберутся. Тем более, что сам президент Зеленский накануне сказал, что да, значит, будем менять министра обороны. И слухи о том, что Резникову ищут замену, они... Значит, ходят по Киеву где-то порядка, наверное, уже 2 или 3 недель. Угу. Поэтому не было никаких у меня сомнений. Да и вообще, так сказать, для меня, скорее всего, любопытно то, что, во-первых, вся эта история сама по себе возникла, и она закончилась отставкой Резникова. И, во-вторых, что она закончилась отставкой Резникова именно сейчас. Я сейчас объясню, почему. Значит, уже где-то с полгода, еще, по-моему, с прошлой осени, значит, вокруг Министерства обороны Украины очень много расследований и скандалов, связанных с коррупцией. Значит, первая была скандальная история, когда, значит, проанализировали журналисты цены, по которым закупают продовольствие для армии. Тогда выяснилось, что украинские военные едят яйца по полдоллара за штуку. Угу. Это мне напомнило историю Джека Лондона про то, как спекулировали яйцами на Аляске. В свое время у него есть прекрасный цикл рассказов «Смок Белью» и «Смок и малыш». Значит, и вот там была такая история, как яиц было мало, а желающих его купить, купить их на Аляске было много. Они платили за это золотым песком, и там яйца стоили...
Только значит, Украина не Аляска. Так-то.
Украина не Аляска, да. Платили не золотым песком, а из бюджета. Но, в общем-то, история такая любопытная. В общем, это был первый скандал прошлогодний. Второй скандал уже в этом году. Дело дошло до парламентских слушаний с вопросом о закупке курток для украинских военнослужащих. Что-то они закупались в Турции там что-то по $30 и числились по ведомостям как летние куртки, а когда приходили в Украину, то уже за них платили по $90, и они числились как зимние куртки. Ну, в общем, такие веселые истории. Но и повторюсь, это тянулось очень долго, на самом деле. Это тянулось, ну, больше полугода, вся эта история. Значит, и вот сейчас, наконец-то, Резникова сняли, и, по слухам, его готовятся отправить послом в Британию. Что тебе, представьте себе историю? Значит, человек, министр, ведомстве которого больше полугода, один за одним, значит, вот такие вот скандальные истории происходят, значит, его просто снимают, дело уголовное не возбуждают и говорят, что отправят послом в Англию.
Вот, это такой сигнал. Такой сигнал, ты можешь воровать, и если ты
это не противоречишь... Сигнал, это просто как бы вот сидишь, читаешь это, вот эти факты, сопоставляешь, да, и, как говорится, диву даешься. Мне, конечно, страшно любопытно, а примут ли у такого человека верительные грамоты в Букингемском дворце? А? Значит, когда он, по сути, замешан в коррупции, это никто на Западе не скрывает. Значит, все заголовки сегодняшние о том, чтобы... Ну и вообще, так сказать, последнее время, когда писали Министерство обороны и о Резникове, всегда писали, что вокруг его ведомства есть разные скандальные истории. В общем-то, история, так сказать... Извините за то, что я повторяю слово «история» так часто. Значит, но история абсолютно скандальная, нетривиальная и, наверное, стопроцентно украинская. Потому что понятно, что в Министерство обороны не могли воровать, только лишь рассчитывая на покровительство Резникова. Слишком это опасная история. Я объясню, почему воровать в украинском Министерстве обороны. Дело в том, что на сегодняшний день порядка 50%, 48% украинского бюджета формируется за счет западных дотаций. То есть транши, значит, поступлений и так далее. Из этого украинского бюджета 60% тратится на украинскую армию. Ну вот простая история из учебника там, для 4 класса. В бассейн вливается вода, 50% извините, этой воды западная, да, значит, и потом выливается из этого бассейна, значит, вода, которая идет, 60%, которая идет на армию. Это значит что? Это значит, что как минимум 10%, да, того, что идет на украинскую армию, это западные деньги. Это точно, это просто арифметика. А так я уверен, что больше. И это значит, что те деньги, которые воровали на украинской армии, это деньги западных налогоплательщиков. Даже если украли, ну так образно говоря, украли 100 гривен, вот из этих 100 гривен, украденных из военного бюджета Украины, как минимум 10, это не украинские деньги, это деньги западных налогоплательщиков. То есть это, по большому счету, большая скандальная история для Запада. Для американцев, для британцев, значит, для тех в Европе, кто давал эти деньги в украинский бюджет. Значит, то есть, заканчиваем. Люди в подчинении Резникова воровали напрямую западные деньги, которые шли на украинскую армию. Теперь этот человек может уехать в Лондон послом.
А что это заканчиваем? Не-не-не, все только начинается. Очень интересно, вы сейчас сказали о расследованиях, которые там проводились, которые были опубликованы. Вот, Кирилл Валерьевич, ни для кого не секрет, что Украина авторитарное государство, где все подчинено даже, может быть, не столько Зеленскому, сколько Ермаку. Вопрос в том, кто эти люди, которые публикуют...
Да, объясню. Значит, эти люди, значит, это те, кто куплен... прикормлен, поставлен Западом, значит, для того, чтобы заниматься украинской коррупцией. Ну, не случайно накануне вот этих всех громких расследований и накануне отставки, вернее, накануне расследования тоже прошли, а вот накануне отставки Резникова три руководителя антикоррупционных подразделений Украины уехали в Соединенные Штаты Америки, где они встречались с высшим американским руководством. Есть там информация, что они встречались с помощником по нацбезопасности, с Салливаном. Значит, то есть, ну, представляете себе, да, что, значит, вот трех руководителей антикоррупционных ведомств национальных вызывают на совещание в столицу другой страны. Mm-hmm. То есть эти люди... Эти органы были созданы в свое время по инициативе Запада, в первую очередь американцев. Эти люди утверждались, проходя, так сказать, согласование в американском посольстве. Вот сейчас их вызвали на ковер, значит, чтобы задать им вопрос, а чё, как же вы работаете, почему у вас такие громкие коррупционные истории? Да? Mm-hmm. Тем более, что мы знаем, что это деньги американских налогоплательщиков. Да? Что там происходит у вас? Тут же Зеленский значит, проводит инициативу, значит, вносит представление о снятии Резникова в Верховную Раду. Почему, кстати, в этот момент он это делает? Тоже немаловажно, потому что ему предстоит с 19, по-моему, по 25 сентября поездка в Соединенные Штаты Америки на так называемую неделю высокой политики в ООН, где он хочет выступать. Естественно, что он надеется и претендует на встречу с нынешним президентом Байденом. Ему нужно будет отвечать на неудобные вопросы. Сейчас у него, так сказать, есть, ну, вот, что
предъявить.
Да, есть что предъявить. А вот мы уже там, значит, сняли Резникова, боремся с коррупцией, назначили другого человека и так далее. Но понятно, что Зеленский будет просить деньги, и когда ему зададут вопрос, а что же у вас наши деньги воруют, он скажет, да нет, уже не воруют, мы вот, значит, начинаем бороться с коррупцией, боремся усиленно. Ну, бывают недостатки какие-то на местах. Ну,
конечно.
Да, а так-то мы боремся.
А скажите, пожалуйста, как вы оцениваете кандидатуру нового министра обороны?
Честно скажу, этот человек для меня не знаком. Я единственное, что о нем знаю, что он был одним из руководителей крымско-татарского меджлиса. Это такая, как бы, нигде не зарегистрированная юридическая организация. Вернее, нигде юридически не зарегистрированная организация. Ну, то есть, у нее прав юридических в законодательном, вернее, в правовом поле меньше, чем там у Союза охотников и рыбаков. Союз охотников и рыбаков зарегистрирован в Минюсте, а эти не зарегистрированы. Значит, они брали на себя смелость заявляет, что представляет интересы крымско-татарского народа еще в украинские времена. Тем более, что этот меджлис запрещен в Российской Федерации.
Угу. Как экстремистская организация,
насколько я помню. Да, как экстремистская организация, совершенно верно. Так вот, кроме этого, он, кроме того, что, так сказать, он такую общественную активность проявлял, кроме всего этого, он еще и инвестиционный банкир. То есть он занимается деньгами, он профессионально умеет контролировать финансовые потоки. Это все, что о нем нужно знать.
А что он год, по-моему, провел в Соединенных Штатах Америки, обучаясь там по какой-то такой невнятной,
надо сказать. Наверняка, да, была какая-то стажировка, вполне вероятно.
Название такое.
В украинских политических кругах его тесно связывают, как и Резникова, собственно говоря, с нынешним главой офиса президента Украины Зеленского, человека по фамилии Ермак. Значит, поэтому тут, как говорится, шило на мыло. То есть один
тот был
непрофессиональный военный, а юрист Резников, значит, его сменяли на другого непрофессионального военного, на финансиста Умерова.
Авторская программа Кирилла Вышинского в эфире «Радио Спутник». Сейчас чуть попозже мы, как и обещали, вернемся к теме проблемы русскоязычного населения, в частности, в Латвии. Вас просим в нашем телеграм-канале «Радио Нижнее Подчеркивание Спутник» ответить на вопрос из нашего опроса. С 1 сентября Латвия требует от русских, которые не сдали экзамен по латышскому языку, уехать из страны. Что будет дальше, по вашему мнению, нам интересно. Один вариант. Если не уедут, Латвия будет их выселять. Второй вариант. Напугают и отстанут. Третий. Это только начало. Сначала из Латвии, потом отовсюду. Ну, как и из других стран ЕС будут выгонять русских. Пожалуйста, ответьте. Чуть ближе к завершению программы мы будем обсуждать эту тему. Кстати, буквально после выпуска новостей. Зеленский сейчас все как они любят. Он ездит по воинским частям. Он там был в Донецкой области, оккупированной ВСУ сейчас. В Запорожской области. Вот там ездил, вручал всем медаль. Ну, мы неоднократно говорили, Кирилл Валерьевич, что это, ну, такая больше пиар-история, к которой администрация Зеленского уже буквально всех приучила на Украине. Но как вы думаете сейчас, вот это связано с предстоящей его поездкой на Генассамблею или с провалом контрнаступления, а может быть, с приездом Эрдогана в Сочи?
Нет, на самом деле Зеленскому сейчас нужно уехать из Киева для того, чтобы там вся история и с Коломойским, которого арестовали, в эти выходные. И напомню, что Коломойский — это один из самых крупных украинских олигархов, человек очень близкий к Зеленскому, которого называют, так сказать, вообще его политическим отцом.
Вот поскольку... говорят же, да? Это правда, что Коломойский его к власти и привел, Зеленского?
Ну, наверное, не без поддержки Коломойского точно. Ага. Так вот, чтобы, так сказать, история с Коломойским прошла, его отсутствие в Киеве, чтобы история с Резниковым, то есть отставка Резникова, прошла не при нем в Киеве. Значит, ну, а ему всегда в этом смысле гораздо удобнее где-то в традиционно зеленой футболке, значит, сидеть с умным видом за столом с военным, что-то рассматривать. Эта картинка будет показана сегодня по единственному украинскому телеканалу, который транслируется на 9, в эфире 9 украинских телеканалов. И в этом смысле ни у кого не будет соблазна задавать ему какие-то вопросы.
Просто смысл из Киева, короче.
Да. То есть он на территории, как сказали бы в таких случаях в армии.
Перспектив мира на Украине не увидел Эрдоган. Вот это вас удивило?
Нет? Меня это не удивило, потому что Эрдоган встречался с Владимиром Владимировичем Путиным в Сочи. Конечно, Эрдоган в очередной раз обсуждал возможность посредничества Турции в том, как они себе представляют мирное урегулирование на Украине. Собственно говоря, Владимир Владимирович все четко ответил во время общения с журналистами. Он сказал, что Россия никогда не скрывала своего желания вести переговоры с украинской властью. И, собственно говоря, с первых дней начала специальной военной операции мы были открыты для ведения этих переговоров. Другой вопрос, что на сегодняшний день нет предмета для ведения переговоров. Более того, нет стороны, которая могла бы принимать участие в этих переговорах, кроме Российской Федерации. Украина заявила, что она не позволит себе самой, но законодательно себе запретила вести переговоры с Российской Федерацией. Ну, что ж, это их выбор, не считая его самым удачным. Наверное, Эрдоган тоже так считает, что, наверное, это не самое удачное политическое решение. Вот. Ну и тем не менее, значит, я думаю, что Владимир Владимирович Путин дал понять, что на сегодняшний день, дал понять Эрдогану, что предмета для переговоров нет, а значит, Эрдоган и не увидел этого на горизонте.
Я, конечно, не физиогномист, но я вот смотрел, как он уезжал, Эрдоган. Он красивый такой текст написал, мой дорогой друг там назвал президента России. У меня какое-то было ощущение, что он какой-то расстроенный уезжает.
Не
показалось вам вот так?
Не
вот,
знаю. Ну, может быть, у него были завышенные ожидания от диалога. Значит, может, он рассчитывал, что он уедет, потрясая там, значит, какими-то... Ну, понятно, документы не планировалось подписывать изначально, но потрясая, так сказать, фигурально выражаясь, чем-то потрясая в воздухе, какими-то инициативами, какими-то планами, что он с таким видом сможет улететь. Но ему в этом смысле предъявить нечего. Да, обсудили, да, расставили точки над «и». Зерновой сделки не будет, переговоров с Украиной не будет. Тем более, что контрнаступление украинское не просто буксует, оно провалилось, по оценкам Владимира Владимировича Путина. В общем-то, все Эрдогану было на пальцах разъяснено.
А как быть, по вашему мнению, с этими сообщениями из Украины, в том числе в западной прессе, я их читаю внимательно и немного путаюсь. Они то прорвали первую линию обороны, то не прорвали, то подошли ко второй, дальше будет легче, то нет, легче не будет. Это вот они пишут, потому что им надо что-то писать? Или они какой-то цели пытаются? Я не очень вот понимаю.
Но действия украинских военных, не только действия Министерства обороны, которые подозреваются в широкомасштабной коррупции, но и действия украинских военных непосредственно на линии боевого соприкосновения, давно и жестко критикуются западной прессой, звучат разные оценки, но очень часто речь идет о том, что западные военные специалисты считают неправданной и неоправданной тактику действия украинских военных. Именно поэтому они считают и буксуют контрнаступление. Я-то уверен, что это контрнаступление буксует потому, что российские вооруженные силы сделали выводы из всех наших ошибок, которые были допущены в свое время. Чего тут греха таить? И этот урок над ошибками сделан очень серьезно, вдумчиво, поэтому сделано все для того, чтобы вот эти массовые, немассовые удары, там мелкие или там широкомасштабные попытки прорвать нашу линию обороны, чтобы они успехом не увенчались. Вот с моей точки зрения, это и стало главной причиной того, почему, как выразился Владимир Владимирович Путин, не буксует это наступление, а просто проваливается.
Ну и на этом фоне просто они еще, Витя сообщает, мы с вами начали с коррупции при Резникове. Ну, то же самое наверняка будет при Умерове. Ну, вот Минобороны Украины заплатила фирме, которая была связана с каким-то там бывшим депутатом Розенблатом.
Да, в общем, чего-то там не допоставили в очередной раз.
Ну, там, знаете, там круче. Заплатили за поставку 55 беспилотников, из которых приняло лишь один Министерство обороны.
Ну,
55, один.
Я считаю, что в этом нет ничего удивительного, поскольку, так сказать, там звучали, правда, уже не в штуках, а в миллионах долларов оценки, примерно так и вы в украинской прессе, что, значит, было заплачено порядка миллиарда долларов, там 980 mm-hmm. миллионов украинским министерством обороны, и на эту сумму оружие не получено. То есть, там, заплатили, конечно, больше, там, условно говоря, заплатили 30 миллиардов, угу. но на миллиард из этих 30 оружие не поставлено. То есть, ни денег, ни оружия. Все растворилось где-то, так сказать, как бы в светлых долях. То есть, вот, ну, и это то, что, так сказать, то, что смогли увидеть или смогли обнаружить, а уверен, сколько еще не знают. Ага. Ну, и, наверное, на фоне этого там не поставлены 54...
Подумаешь, да?
Как бы, да, дроны, это такая мелочь.
А доверять ли информации польской газеты «Речь Посполита», которая говорит, что в ближайшее время Польша экстрадирует украинцев призывного возраста обратно в Украину, их отправить для того, чтобы они приняли участие в военных действиях?
Я думаю, что это поляки, так сказать, такой пустили пробный шар для того, чтобы как бы вот украинские мужчины призывного возраста не чувствовали себя спокойно в Польше. Дело в том, что вот насколько я в Совете по правам человека занимался вопросами экстрадиции, это достаточно сложная и длительная юридическая процедура. Если она будет соблюдаться со всеми, так сказать, по всем нормам права, то есть это должен быть обоснованный запрос из Украины, уголовный, значит, после этого должен произойти арест, потом должно произойти судебное разбирательство, после судебного разбирательства суд может рекомендовать экстрадировать, не экстрадировать, и только после этого будет принимать решение власти. То есть процедура достаточно сложная, и то, что, вот, так сказать, посыпется сразу десятки тысяч таких запросов с украинской стороны, я не очень в это верю. Вот. Другой вопрос, что, конечно, на фоне вот этой усиливающейся мобилизации, когда там уже призывают больных, косых,
ВИЧ-инфицированных.
ВИЧ-инфицированных, да, с плохо залеченным туберкулезом и с букетом нервных заболеваний, я думаю, что поляки хотят сами сделать что-то для того, чтобы пугануть тех, кто, так сказать, находится на территории Польши, вот, украинцев призывного возраста. А это, в принципе, конечно, очевидно, что туда в первые дни прошлого года из Западной Украины очень много таких уехало, когда еще не была объявлена мобилизация.
Друзья мои, это авторская программа Кирилла Вышинского. Мы встретимся в эфире «Радио Спутник» сразу после выпуска новостей.
«Без дураков» с Кириллом Вышинским.